Здравствуйте, меня зовут Данил Петросов, я учусь на магистратуре, второй курс на философии, и сегодня расскажу такую тему, как чтение философского текста. Мне кажется, что в принципе слово «философское» это можно отсюда убрать, и таким образом эта тема станет универсальной и полезной для всех. Начну с исторического экскурса. Здесь будет интересно рассмотреть две традиции. Первая из них – это традиция богословская. Здесь понятно, что такая важная составляющая любой религии – это некоторый священный текст, с которым нужно работать, который надо читать, и чтение которого может проходить разным образом. И проблема в том, что вот это разночтение, оно может вести за собой к очень серьезным последствиям, в том числе до вот того, что возникает множество различных ересей. И внутри богословия появился такой специальный раздел, который называется экзегетика. Это как раз про толкование, правильное толкование священного писания. Если обратиться вот к примерам интересным, когда ереси сталкивались именно между собой из-за проблемы чтения, то это вот пример арианства и христианства, то есть по вопросу о божественной сущности Иисуса Христа. То есть ариане, они ссылались непосредственно на какие-то фрагменты Евангелия от Иоанна, говоря о том, что вот тут написано буквально, что Иисус не имеет божественной природы. Почему вы говорите обратное? Соответственно, у христиан получалось иначе. Они читали и ссылались на какие-то, может быть, либо на другие фрагменты, либо на те же самые фрагменты, интерпретируя их другим образом. Также мы можем рассмотреть какие-то другие случаи, да? Нам не обязательно по вопросу Христа, по вопросу филиоквы между православием и католичеством, что от кого исходит Святой Дух, это опять-таки вопрос того, как читать Священное Писание. Или споры по Ветхому Завету между христианами и иудеями. Понятно, что это всегда некоторые все-таки выражения проблемы. Ереси сталкиваются прежде всего по каким-то материальным основаниям, но всегда присутствует элемент разночтения. И поэтому экзегетика была очень важна все это время, но в связи с процессами секуляризации со временем вот этот религиозный элемент стал уходить, и новое учение, которое уже осталось внутри философии, это герменевтика. Она немножко расширила толкование проблемы от чтения вообще и интерпретации чтения к пониманию между людьми, например, не только пониманию текста, но и вот уже разговора, любой коммуникации. Здесь мне бы хотелось рассмотреть две интересных находки, сделанные внутри богословской традиции. Прежде всего, это то, что процесс понимания идет вот по некоторому кругу, он называется кругом герменевтическим. И понимать мы его можем вот таким трояким образом, что движение идет от части к целому и наоборот, то есть от целому к части. Когда мы впервые сталкиваемся с текстом, мы можем открыть его оглавление, посмотреть, какие входят разделы, какие параграфы, главы. И исходя из этих глав, исходя из их сочленения между собой, мы как будто бы чуть-чуть представим, зачем этот текст написан, для чего он, о чем он будет. Но понятно, что не прочитав каждой части, каждого фрагмента, мы текст не поймем. Мы обращаемся к части, и прочитав одну из глав, а потом вторую, например, нам становится лучше понятно целое, потому что мы узнали, там, как части между собой связаны, или вот уже перешли к конкретике, которая раскрывается внутри книги. Соответственно, постоянно есть такое движение от части к целого, целого к части. Другой вариант герменевтического круга, да, первый, интересно, это развивал такой философ или богослов Шлейермахер, второе больше ближе Дильтею, это оба представители герменевтики. Дильтей говорит о том, что круг — это круг движения от контекста к тексту. То есть есть некоторые исторические условия, в которых текст написан, есть биография автора, и мы изучаем все эти факторы, и, исходя из них, лучше понимаем текст. Но, прочитав текст, мы, соответственно, будем лучше понимать биографию автора и те же самые исторические условия, потому что текст принадлежит этим историческим условиям, он раскрывает, как люди мыслили в эту эпоху, о чем думали. Поэтому движение, оно и обратно имеется, от текста к контексту. Ну и, наконец, третья трактовка круга, она развивалась Гадамером, о том, что мы двигаемся от предпонимания к пониманию. Ну и обратно, опять-таки, тоже. Здесь интересный пример – это, наверное, русские критики, которые изучали русскую классическую литературу, давали прямо по выходу книги сразу какой-то отзыв, сразу какую-то интерпретацию. И эта интерпретация, она включалась, условно, становилась частью культуры, от которой отталкивались следующие поколения, да, например, русских формалистов, которые также занимались литературоведением, и они отталкивались от интерпретации русских критиков. Сегодня мы читаем литературу русскую и отталкиваемся от предпонимания формалистов и русских критиков. Они составляют наше предпонимание, и, исходя из него, мы формируем что-то свое, собственное понимание. Для следующих поколений оно тоже будет уже своим предпониманием. Таким образом, Гадамер говорит, мы постепенно приближаемся к познанию текста, к истине некоторых текста. Это утверждение, которое нам не обязательно принимать до конца. Здесь есть разные точки зрения, но то, что это движение имеется, это, наверное, факт все-таки. Следующий важный момент в герменевтике есть некоторые слои, согласно герменевтике, есть некоторые слои внутри текста, то есть текст, он вот многослоен, мы можем разными слоями работать, мы можем какие-то слои просто не замечать, не подозревать, что они там находятся, но вот такой, наверное, распространенный пример — это слои басен, которые обязательно имеют буквальное значение какое-то. Да, обычно это что-то, вот какой-то сюжет из о животных, что-то они делают, но всегда у басни есть некоторый такой моралистический слой, мораль. Через аллегорию мы узнаем какой-то здесь человеческий сюжет, о каких-то человеческих пороках, проблемах. Наконец, может быть и третий слой, вполне себе. Здесь вот примером служит басня Крылова «Волк на псарне», когда Крылов пишет о поражении Наполеона. Собственно, как раз Наполеон — это тот самый волк, который вот он думал залезть в овчарню, попал на псарню и пытается договориться с хитрым стариком, под которым он имеет в виду Кутузова. Какие-то другие примеры многослойности мы также можем найти в русской литературе. Это романы Достоевского, которые кажутся, возможно, некоторым школьникам, когда они их читают, что это некоторый детектив, где вот Порфирий Петрович постепенно разгадывает преступления Раскольникова, но, становясь чуть взрослее или работая вот с теми же самыми критиками, мы понимаем, что там есть более глубокий слой, связанный с психологией человека, поднимающий какие-то философские проблемы, и в том числе вот отсылающий там к идеям Ницше. Понятно, что это немножко по-разному развивались, Достоевский и Ницше, но вот тем не менее очень сходно. И здесь мы можем работать с разными слоями. Ну и второй пункт, достаточно интересный, важный, это то, что слои, они могут текст защищать от проникновения.